Добрый вечер. Хочу вашу память освежить. Помните прошлый год? Ноябрь, десятилетие, когда мы праздновали десятилетие Севооборота, то нам звонили из разных уголков и весей, и страны, и даже земного шара.
Один... Сева, ну как не помнить, вы же у всех спрашивали про погоду.
Ну. Да-да-да. И вот один из звонков раздался совсем из другой части света, из далекого Запада, из Америки, конкретнее из Нью-Йорка. И я тогда легкомысленно, совершенно не осознавая ответственности происходящего, сказал, ну будете в Лондоне, приходите, мы с вами передачу сделаем. И вот сегодня мне приходится держать слово, причем приходится это делать с удовольствием. Я поэтому представляю вам гостя, прозвонившегося нам тогда, в ноябре прошлого года, из Нью-Йорка, сейчас он в Лондоне. Прошу любить и жаловать, Антон Вайсвенд.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Антон.
Через черточку фамилия ваша пишется, как у лучших представителей культуры, да. Как у Щепкин и Куперник.
Сева, ну вот вы этим самым вступлением ведь зародили, видимо, зародили надежду у всех остальных, тем, кто удалось или тем, кому удалось или удастся прозвониться к нам.
Еще. Алексей, ход человеческой истории в одну сторону, только в сторону демократии. Поэтому развитие демократии мы демонстрируем сейчас наглядно тем, что человек, прозвонивший просто так, может стать гостем. Конечно! Антон, я сейчас по поводу черточки фамилии.
Да.
Меня всегда интересует, каким образом появляются черточки в фамилии.
На сей раз это чисто искусственно. Вообще имеется в виду, что фамилия произносится как Вайс, ага. Но это история такая семейная. И относится к моему деду, который сам вообще немец, но вышло так, что в 1932 году он попросил политическое убежище в Советском Союзе и... получил 10 лет после того, очутился в лагере, и на одном из допросов просто его однажды спросили, под какими псевдонимами еще он писал. Он вообще был журналист, публицист, ну, сказал он, например, Вент. И ему через черточку поставили, то есть теперь это как бы фигурирует во всех наших паспортах, начиная с него. Такая интересная история.
Да, но когда фамилию свою даешь по телефону какому-нибудь оператору, там, при оплате чего-нибудь...
Никто не понимает, все абсолютно неверно. То есть пишут слитно, как угодно.
То есть история похожа на нашего с вами старого знакомого в Ленинграде, да? Который в графе «Национальность», у которого появилось слово «индей».
О, это... Вы знаете, это шутка кочующая такая. Я ее слышал по поводу очень многих людей.
Да. С индеем?
Надо объяснить, надо объяснить.
Не все, в ЖАКТе не женщина все спросила, национальность.
Паспортистка написала вместо «иудей», написала «индей». И вот, значит, есть самые разнообразные варианты этого. Что у одного, например, было написано «индей», а потом в скобках «еврей», вот, и так далее. Так что это, но это, наверное, никогда не было. Я думаю, что это выдумали. Мне кажется, что это просто выдумали острословы.
Ну, я сам видел лично паспорт танцовщицы Аллы Ким, которая работала в Ленинградском гастрольно-концертном объединении.
Халвой Лаури.
Да,
и у нее... Мы его звали Халва Лаури.
Да, и у нее в графе пятой был написан «Национальность корейка».
Это я вам охотно верю, Сева, на 100%. Но дело-то только в том, что национальность иудеи никто не писал.
Нет.
В России писали национальность еврей, поэтому это немножко притянуто.
Мы знаем, как это произошло. Этот молодой человек уезжал или собирался выезжать в Израиль. В те времена, в самом начале 70-х, это была еще довольно большая редкость. И он с раздражением, с вызовом сказал ей, она спросила, национальность, он сказал, иудей. Ну, она начала писать, и он сказал, что это такое иудей, что такое?
Так
иудей.
Вот, дорогой Алексей, вот это было, когда люди уезжали в Израиль, а я эту шутку слышал до войны, понимаете? Поэтому, значит, вот это сразу все это дело аннулирует. Я еще раз говорю, это выдумка острословов.
Старый анекдот такой, за что Каин убил Авеля, знаете, да?
Да.
За то, что тот рассказывал старый анекдот.
Да, конечно.
Ничего нового как бы под луной нет. А вот новый анекдот я слышал недавно хороший. когда вот площадь треугольника, там, скажем, определяют, вот как установить или там определить площадь Ленина? Вот надо длину Ленина помножить на его ширину. Ты когда вот не знаешь, где найти. Окей, но мы,
Антон,
мы слушатели отвлекли совершенно. Впечатление может сложиться, что перед нами какой-то иудей, помноженный сам на себя. На самом деле, Антон, вы из Эстонии.
Да.
И семья ваша эстонская и вообще...
Эстонско-русская, немецко-еврейская, жорсткая, скажем так.
Значит, звонок, который произошел тогда, вы звонили из Нью-Йоркского университета.
Нет, я звоню вообще из дома, а номер телефона мне пришлось послать имейл в Эстонию, и человек, который приехал из Лондона, который преподает в Нарве английский язык, он мне выслал номер телефона BBC, то есть такой круг вокруг мира.
Ничего себе! Ну, у вас научный подход, потому что вы раскопали где-то этот номер телефона.
Ну, потому что я знал, что будет юбилей, но никак не мог к ней позвонить.
Да. Ну, тогда начнем по порядку. Что, чем вы занимаетесь в Нью-Йорке? Что там происходит?
В Нью-Йорке я... в магистратуре Нью-Йоркского университета и изучают так называемую юдаику, ну, еврейские исследования, то есть культура, язык, история. Ну, я специализируюсь на новейшей еврейской истории и конкретно занимаюсь Холокостом, так сказать. Моя тема.
Вот как. А паспорт у вас эстонский?
Паспорт эстонский, естественно.
Понятно. Поэтому, так сказать, скоро вы будете даже гражданином Европейского Союза.
Да, наверное,
довольно
скоро. Да,
потому что Эстония будет принята в Европейский Союз в первую очередь.
Именно.
В числе первых пяти, первые пять стран, которые вступают в Европейский Союз, это Польша, Чешская Республика, Венгрия, Словения и Эстония. А Латвия и Литва, они, так сказать, тоже вступают, да, но во вторую очередь... Через 3-4 года начнутся, наверное, с ними переговоры. А с Эстонией переговоры начнутся через 10 дней, 31 марта.
Так вы и так уже без всяких проблем можете ездить в Европу из Эстонии. По-моему, есть какая-то договоренность о безвизовом въезде.
Есть с отдельными странами, в основном с восточноевропейскими, но конкретно, например, с Англией. То есть здесь мне виза тоже не нужна была. Даже несмотря на то, что я приехал из Штатов.
Ну, а для американцев Эстония — это вообще какое-то неверное государство.
Да, то есть приходится долго объяснять, где это находится. Сначала я говорю, что это в Европе, потом в Восточной Европе, все равно никто не понимает. Тогда я говорю, ну, Россия, Финляндия, Финский залив, тогда уж доходит как-то.
Но это только до образованных. Ну, потому что мне рассказывали, приехал профессор, и своим друзьям, показывая слайды, за время отпуска, который он наснимал, значит, первый слайд был с Эйфелевой башней. И он сказал: Eiffel Tower, Paris, France, a small country in Europe.
С Эйфелевой башней шуток было немало. В начале войны, когда все были помешаны на секретности, нельзя было говорить, все говорили «город Н», знаете... Французы сделали так, они взяли фотографию, опубликовали Эйфелевой башней и написали «Где-то во Франции». Знаете, как в России говорили «Город Севастополь на берегу Эннского моря». Это в начале войны, это тоже было секрет.
Если подходить, скажем, к Эстонии с точки зрения современной классической музыки, то признанным, одним из признанных столпов современной классики является вот ваш соотечественник Арво Пярт, который, я его помню еще по 60-м годам, когда я молодым кларнетистом по кабакам играл с эстонскими джазменами, и тогда боже о Арво Пярте говорили, но тогда он был такой пограничный человек, такой какой-то экспериментирующий, там, бывший полуджазмен с классическим образованием, и уже известно было, что он занимается чем-то таким особенным. Но Арво Пярт внес в современную классику элемент, который из нее ушел в позднее Средневековье, вот так называемую духовность. Он к музыке Именно. Относится очень серьезно. И мои приятели, скажем, вот, джазмены в Ленинграде, все ушедшие как один в католичество, к Арво Пярту относятся с большим, с огромным уважением. Говорят, что...
Дело в том, что Арво Пярт уникален для Эстонии в том смысле, что ему удалось как-то перейти эти национальные рамки. Он, пожалуй, один из первых эстонских композиторов, которых удалось И вы упомянули о католичестве. Интересный факт, что Арво Пертон православный. То есть у него был творческий, духовный кризис в конце 80-х годов, когда его музыку тоже запрещали к исполнению в Эстонии, запрещали выезжать за границу, присутствовать при исполнении собственной музыки.
А чего же запрещали-то?
Считался слишком авангардным, не советским.
Да, но ведь уже тогда его пластинки выпускала фирма ECM, западногерманская.
Да, это удавалось. Но окончилось это все тем, что он вынужден был уехать. То есть с 81-го года живет в Берлине.
В Берлине, да?
Да.
Но Арво Пертон уже как бы установленный, такой установившийся современный классик.
Да, абсолютно. Я видел одну рецензию на его музыку, была довольно короткая. Возможно, самая интересная музыка на сегодняшний день.
Да. Ну, послушайте, ну, дадите
конечно,
еще драйв.
Сильно сказано, да, слишком сильно сказано.
Ну, мы по методу Кашпировского даем сначала установку.
Да,
и
да,
вот
да,
когда
да,
народ
да,
установку да, получил да, и да, знает, что надо в музыке слушать, мы тогда и музыку тоже заведем. Арво Пёрт, а композиция называется «Псалом» или по-русски, видимо, «Псалом». Отрывок короткий из композиции Арво Пёрта «Псалом». Я сейчас хочу вернуться к вашей диссертации, которую вы там в Америке накапываете в обширных и богатых американских музеях. Еще маленьким мальчиком, когда я пионером ездил в разные лагеря пионерские, мне попадались кое-какие материалы просто вот в брошюрах или в исторических книгах по поводу концентрационных лагерей, разбросанных тогда по Эстонии. Об этом и пишут, и говорят мало, потому что размах по сравнению с тем, что происходило, скажем, в Польше или в Пруссии, несравнимый. Но, тем не менее, это часть эстонской истории, и об этом, по-моему, практически еще никто не писал.
В общем-то, да, это правда. А писали об этом меньше, скажем, чем о Польше, потому что эти лагеря все-таки не были лагерями смерти, они были лагерями рабочими. То есть евреев привезли туда в 43-м году и их использовали на конкретных работах. То есть их не уничтожали, и когда фронт подошел к Эстонии в феврале 44-го года, эти лагеря просто расформировали. Единственная большая такая катастрофа, массовый расстрел произошел в Клоуга, это лагерь под Таллином. Mm-hmm. То есть действительно очень жестокий.
Что значит привезли? Вы говорите, привезли. Да. Это привезли из других мест? Это не эстонские евреи были?
Это были уже не эстонские евреи. Всех эстонских евреев, которых было очень мало, около тысячи, их уничтожили уже в 40-41 годах. Эти же евреи были в основном привезены из гетто, которых расформировали в Вильнюсе, в Риге.
А местных просто уничтожили,
да,
сразу?
То есть их просто было очень мало.
Ну да, да, я знаю.
Две трети из них успели бежать в Россию.
Остальных... А успели все-таки, кое-кто
да,
успел бежать.
То есть в этом смысле Эстония была исключением, потому что большинство все-таки спаслось.
Антон, а вот что вы будете делать вот с такими людьми, которые говорят, что Холокост — это все выдумка, ничего подобного не было? Такие люди есть.
Да, да, много.
Что вот вы им говорите?
Ну, во-первых, лично мне не приходилось...
Что вы им скажете?
С такими встречаться, но... Обычно говорят, что... Что если встречаются с такими людьми, посмотрите фильм «Списки Шиндлера» или побывайте в Аушвице. Хотя оспариваются эти факты тоже. Mm-hmm. То есть мне довольно сложно, чтобы конкретно вот в данный момент я бы сказал, ну... Это правда, что, скажем... сказать, уроки истории, на самом деле такого не бывает. То есть учатся все равно на собственных ошибках. Поэтому, скажем, осознать даже сейчас катастрофу, которая постигла еврейскую нацию во время Второй мировой войны, это невозможно, наверное.
Ну, Алексей, видимо, спрашивал, что вас, как исследователя, когда вы работаете с материалами фактической стороны дела, достаточно, то есть там много фактов, много документов. У вас, как у историка и исследователя, таких сомнений не возникает?
Не возникает, потому что при исследовании, при хорошем исследовании используются источники разные, написанные, ну, написанные, составленные разными составителями, немецкие или это комиссия по расследованию, так сказать, нацистских злодеяний после войны, которую Советский Союз основал. То есть, затем, естественно, скажем, опрос тех же людей, которые остались живы после катастрофы.
Ну, есть немецкие документы, в конце концов, которые всю цифирь пострадавших дают. У нас тут просто некоторая техническая подробность, там, стойка внизу. Микрофонная, окей. Что за жизнь в Нью-Йорке, вот? Каково живется студенту?
Ну, Нью-Йорк, конечно, когда первый раз ты попадаешь, потрясает, особенно после тихой Эстонии. Темп жизни абсолютно безумный, но очень интересный. То есть, конечно, это многорасовость, многонациональность действительно потрясает. То есть, ну, я просто смотрел статистику чисто ради собственного интереса. В одном только Бруклине, где я живу, находится 104 разных национальностей. Вообще же в Нью-Йорке говорят на 121 языке. То есть это действительно потрясает.
Ну да, ну да. Но ведь это еще Маяковский, помните, написал? Вы же знаете, наверное, его стихотворение «Американские и русские».
Да, конечно.
И там кончается-то так. Горланит, кажется, да? По этой Америке самый стоязыкий народ – оголтец. Уж если Одесса – Одесса мама, то Нью-Йорк – Одесса – отец.
И тем не менее циники говорят, что если хочешь, чтобы отстали, надо заговорить по-эстонски.
Похоже на правду. Ну, хотя вы спрашиваете про жизнь студента в Нью-Йорке, в основном это учеба, то есть времени практически на все остальное не хватает, это сплошное чтение. То есть ситуация, когда мне в неделю надо прочитать около 600 страниц, то есть...
Ну, а кто спрашивает-то, кто гонит, ведь учителя нет?
Нет, как бы учитель есть, я имею в виду система семинаров, когда, то есть надо... выдать обратно все, что прочитал, как-то участвовать в дискуссии. И это, скажем, довольно тяжело, потому что все-таки система образования, высшего образования в Эстонии, ну или вообще в Восточной Европе и американской отличается очень разительно. То есть сперва это довольно тяжело.
А что там, на лекции не надо ходить, там все на тебя, на самого, индивидуально повешено.
То есть, да, в Эстонии это проходит в основном так. Ты приходишь на лекции, что-то записываешь, потом приходишь на экзамены, выдаешь то, что записал. Да. Здесь же это не так. В основном это самостоятельная работа.
А шпаргалки существуют в Америке?
Абсолютно не существует.
Нет, ну тут надо еще принять во внимание, что вот Антон, его родной язык, скажем, эстонский и русский, да? А ведь читать, наверное, приходится
по-английски. Ну, естественно, по-английски. Еще, правда, на иврите, но...
Так что буковки кривые, понятно.
Да. Ну, это, правда, ко мне не совсем относится. Я только начал изучать язык, но, тем не менее, естественно, отделение иудаики, то есть второй язык.
Справа налево приходится.
Да.
Это для меня совершенно загадка. Я еще ни одной буквы не выучил.
Не, на самом деле можно ухватить себя.
Да?
Можно, да, ухватить.
Ну, так вы-то жили, вам понятно.
Да, я жил 8 месяцев.
А я еще там и не бывал. Поэтому мне это все предстоит.
Я там кое-что еще ухватил, да. Да.
Так как же это так, они без шпаргалки-то живут? Ведь у нас какая была культура огромная создана со шпорами? Ведь разные есть школы. Ну, вы, наверное, помните по университету.
Да, конечно.
Есть система там клетчатых бумажек, но это все примитивно. У нас, например, в училище дело было доведено до электронной формы. А это еще конец 50-х годов. Была на черной доске просто какая-то кнопочка такая, вот, ну, знаете, для бумаги. А к ней был подведен проводок сзади, который выведен был за пределы аудитории. Там использовался метод неоновой лампочки, при которой человек, когда он нажимает и дотрагивается до кнопки, он замыкает цепь. Причем замыкает как бы только на себя. Но этого достаточно для того, чтобы неоновая лампочка в коридоре загорелась. И нажимая две цифры, он делает, например, 2, потом 3, 23. Значит, у него 23-й билет ему достался. И следующий курсант таранит уже ему шпору на 23-й билет. Единственное, что нужно было курсанту делать умный вид и чего-то такое на доске писать. Был еще метод такой, когда курсант входил, говорил громко, курсант Новгородцев до сдачи экзамена явился. Ему говорят, берите билет. И вот таким же бравым голосом говорил, билет 14. И, значит, в это время щелка прикрывалась двери, потому что уже поняли, что у меня 14-й билет. И следующий курсант нес 14-ю шпору. А потом я ему говорил, тряпочку передайте, пожалуйста, мне тут стереть надо. И в тряпочке приплывала вот эта вот самая штука.
Ну, Сева, это ведь все, конечно, как говорится, бледнеет перед замечательной книгой корабельщика Крылова. «Мои воспоминания». Не приходилось вам читать? Это совершенно великолепно. Одна из лучших книг, прочитанных мною в жизни. Был такой великий корабельщик, Николай Алексеевич Крылов, академик. Он до революции был главным инспектором России по кораблестроению, до революции. Генерал-лейтенантом, между прочим. А потом он был, то же самое делал уже после революции. В 1941 году, когда началась война, 83-летнего Крылова эвакуировали в Куйбышев. И впервые он оказался без работы. Он отпусков не признавал, он работал всю жизнь. И что делать? Он сел за стол и за 3 месяца написал феноменальную книжку, биографию. Там есть такой эпизод, что он когда-то участвовал в суде чести над офицером, у которого пропал чертеж корабля. И тогда за это офицера отдавали под суд чести. Офицер был прекрасный человек, и Крылов вознамерился его спасти. И вот на суде чести он, обращаясь к сидящему в зале полному адмиралу Григоровичу, сказал ему, вот, значит, как там его по имени-отчеству, там, допустим, Владимир Александрович, помните ли вы, как мы с вами учились в мореходных классах? Да, сказал, но какое-то отношение имеет к делу. Самое прямое, ответил, сказал Крылов. Не помните ли вы, что было самое, какой был самый трудный предмет? Ну, конечно, астрономия, отвечал Григорович. А самое трудное в астрономии? Ну, задачи по мореходной астрономии, конечно. А не помните ли вы, каким образом мы добыли текст задач до экзамена, спросил Крылов. «Ну, вы же не будете это рассказывать», — сказал Григорович. «Напротив, буду», — сказал Крылов. «Бумага для печатания билетов выдавалась счетом. При печатании присутствовал инспектор классов. Выкрасть экземпляр было невозможно. И тогда подкупленный нами типографский сторож, спустив штаны, сел на типографский камень, на котором был отпечатан текст задач. А затем, сказал он, обращаясь к Григоровичу, по выбору всего класса вы, там Владимир Александрович, стоя на коленях перед задницей сторожа, списали текст задач по мореходной астрономии, и все было в порядке. Вот ведь до чего доходило. Да, ну и почему он это рассказал? Потому что он сказал, что если уж враг бы захотел достать чертеж этой старой посудины, так уж достал бы. Нечего человека судить за то, что вот пропал чертеж.
Ну, это является идеальным, вот рассказанное Леонид Владимирович, является идеальной подводкой к следующей музыке. Это нью-йоркская группа Moby Angel, да? А или она нью-йоркская?
Она флоридская.
Флоридская, но все равно это американский упертый металл, который мы сейчас заведем, а я быстро сделаю объявление о том, что те, кто нас слушает в понедельник в коротком повторе, мы с ними прощаемся, но субботние и воскресные слушатели, оставайтесь, у нас еще впереди полчаса и Morbid Angel. Defeat that which finds us with your attack. How can you? Это по поводу этой песни появилась знаменитая рубрика «Спеши, слова». Мы возвращаемся к нашей передаче. И, не знаю, Алексей, у вас есть что-нибудь?
О, да, есть, да.
Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события
без
недели.
Без ложной скромности я хочу сказать, что события недели или сама заметка, она поистине не уникальна. И скажу почему. Потому что она относится, в первую очередь, к тем, кто никогда не слушает наши передачи. А именно, это мы, так сказать, впервые делаем такую заметку. А именно к новым русским. И именно новые русские больше всех потеряют, если не услышат, о чем идет речь. А речь идет о проекте, который получил название «Плавающее Монако». Есть у него и другое название, которое по-английски звучит так – «Freedom Ship», то есть «Корабль Свобода». Этот корабль будет спущен на воду в 2002 году. Но если быть совсем точным, то на воду его не придется спускать, ибо он будет строиться не в доке, как все корабли, а на самой воде. Ни один имеющийся док не сможет вместить это чудовище. Сева, вы имеете дело, имели отношение дело к мореплаванию, к кораблестроению. Длина этого судна будет 1,5 километра. В высоту он будет насчитывать 30 этажей. Ширина составит 200 метров. На этом корабле будет 20 тысяч квартир, аэропорт, поле для игры в гольф. Там будут больницы, университет, бесплатный трамвай. Там будут кинотеатры, игорные дома, рестораны, парки, бассейны и так далее. Водоизмещение этого корабля составит 2,7 миллионов тонн. И он будет бороздить моря и океаны, объезжая земной шар один раз в 2 года. 1/4 часть этого времени он будет в пути. 3/4 этого времени он будет пришвартован вблизи таких городов, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Мельбурн, Гонконг и так далее. Население этого плавучего города будет составлять 65 тысяч человек. В чем же привлекательность этой плавучей империи для нового русского? Так и быть, открою секрет. Поскольку корабль будет находиться 8 месяцев в году на нейтральной территории, в нейтральных водах, все его жители будут освобождаться от уплаты подоходных налогов. Новые русские, торопитесь! Уже началась продажа квартир на этом корабле. И более 1000 квартир уже проданы. Стоимость квартиры в зависимости от размера колеблется от 100 тысяч фунтов стерлингов до 2,8 миллионов, если перевести в доллары, от 165 тысяч до 5 миллионов долларов. На самой верхней палубе этого корабля будет располагаться аэропорт как для транспортных самолетов, так и для частных самолетов и вертолетов. А на самой нижней палубе будут располагаться частные яхты и лодки. Этот корабль является детищем группы инженеров, которые базируются во Флориде. Они отказались от всякой другой работы, чтобы сконцентрировать усилия на разработке этого проекта. Они ведут переговоры с кораблестроителями многих стран – Южной Африки, Мексики, Польши, Бразилии и так далее – о том, где строить этот корабль. Стоимость строительства составит 5 миллиардов долларов. Покупателям первых 2000 квартир предлагается 30% скидка. Само строительство начнется тогда, когда строители наберут 200 миллионов долларов. Организаторы проекта не волнуются по поводу того, удастся ли им набрать необходимый капитал. Они еще даже не начали рекламировать проект, а уже продали первые 1000 квартир. Но, конечно, у проекта есть и противники. Многие специалисты недоумевают, зачем и кому понадобился такой монстр. А многие говорят, что если уж убегать от подоходных налогов, то можно с не меньшим успехом делать это на суше и так далее, и так далее. А вот, кстати, картинка этого. Это мы Антону покажем. Вот что происходит.
Да, в дурном сне не приснится.
Не приснится такое.
Но новый русский может ответить, ну хорошо, налогов не платить, но бабки-то как нам на нем делать?
Там можно, каждый из 65 тысяч человек сможет работать с этого корабля. То есть у него может быть и офис, и даже небольшое предприятие.
Ну, у меня сегодня сообщение очень простое. Некто, живущий в Иллинойсе, вот неподалеку от вас, захотел другу сделать сюрприз. И он себе такой здоровый ящик такой выстроил, типа, ну, как вот ящик, в котором доставляют автомобиль, предположим. Изнутри мягкой обивкой там все было. И он себе какое-то количество еды и питья, и даже горшочек взял, заколотил себя, и адрес друга на ящике наклеил. Пришла почта, забрали этот ящик. Ну, конечно, американская почта хоть и четко работает, но в данном случае она что-то такое сбилась. Короче говоря, через 2 недели ящик попал в совершенно другое место, в какое-то там Пуэрто-Рико, и оттуда раздавалось какое-то калашмачение или какое-то биение. Все думали, что там бомба заложена. В результате ящик вскрыли, и этот бедный человек, уже издыхавший совершенно от недостатка еды, питья и кислорода, оттуда выполз. Так что до друга этот ящик так и не дошел, и сюрприза не получилось, и вся эта штука вылилась в международную печать. Так что вот с сюрпризами надо быть поосторожнее. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
26 марта 1328 года, 670 лет назад, вступил на великокняжеский престол князь московский Иоанн I, он же Иван Калита. При нем престол русского митрополита был переведен из Владимира в Москву, которая потом без малого 400 лет была столицей государства. 21 марта 1883 года, 115 лет назад, родился Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, тот самый человек, который 25 октября 1917 года первым ворвался в зал заседаний Временного правительства и прокричал: «От имени военно-революционного комитета объявляю вас арестованными». До 1917 года он был меньшевиком. Затем примкнул к Ленину и Троцкому. Троцкистом он оставался до 1928 года, что не мешало ему быть на самых важных постах и руководить вместе с Тухачевским подавлением крестьянского восстания на Тамбовщине и возглавлять политуправление Красной Армии. В 1928 году он, как было принято говорить, разоружился перед партией и продолжал карьеру. Был дипломатом, во время войны в Испании служил советским консулом в Барселоне и участвовал в кровавой ликвидации троцкистской каталонской партии ПОУМ. В 1938 году его, конечно, расстреляли. Вот так. Палач и жертва в одном лице. 26 марта 1893 года, 105 лет назад, родился будущий коммунистический вождь Италии Пальмиро Тольятти. В 30-е годы, работая в Коминтерне, он был самым верноподданным сталинцем и избежал смерти. В годы Второй мировой войны жил в Москве и был лектором ЦК ВКПБ по международному положению. Я как-то слушал его лекцию. Он говорил по-русски с акцентом и звался Марко Эрколи. После войны его сразу отправили в Италию, где он вновь стал генеральным секретарем ЦК Компартии, уже как Пальмиро Тольятти. После смерти Сталина он попал в немилость у советских боссов за теорию полицентризма. Он мягко намекал, что Москва не должна бы грубо вмешиваться во внутренние дела иностранных компартий. Тем не менее, врагом объявлен не был, времена пошли другие. Ставрополь на Волге до сих пор носит его имя. 21 марта 1903 года, 95 лет назад, родился популярнейший певец, исполнитель лирических песен и романсов Вадим Козин. Насколько я знаю, сегодня стало модно слушать его «Калитку» или «Снился мне сад». Его сослали на Колыму, где он услаждал слух заключенных и лагерного начальства. В хрущевские годы Козин не пожелал возвращаться на Запад, как принято говорить на Колыме. Он умер совсем недавно в глубокой старости, все там же, на Дальнем Востоке. 27 марта 1913 года, 85 лет назад, родился поэт Александр Яшин. В 1956 году он опубликовал прозу, рассказ «Рычаги» в знаменитом в то время сборнике «Литературная Москва номер 2». Этому сборнику учинили зверский разнос. Слишком вольно заговорили литераторы после 20-го съезда. Больше всех досталось Яшину за «Рычаги». Там рассказано, как обыкновенные люди, колхозники, вдруг превращаются в бесчувственных роботов, когда сходятся на партсобрание. Я помню Яшина той поры. Он не захотел каяться, выступал очень смело и резко. Он умер рано, в 55 лет. 24 марта 1933 года, 65 лет назад, вот это уже по вашей части, в гитлеровской Германии были основаны концентрационные лагеря. В Советском Союзе, у которого этот полезный опыт заимствовал Гитлер, пропаганда очень возмущалась. 27 марта 1958 года, 40 лет назад, тогдашний председатель Совета министров СССР ушел с поста якобы по собственному желанию, и главой правительства стал первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. Ну, кто это был тогда председатель Совета министров СССР, который ушел в 1958 году по собственному желанию? Видите, уже и не помним. А это был Николай Александрович Булганин. После смерти Сталина была сделана попытка отделить партийные функции от правительственных. Страной как бы вместе правили Хрущев и Булганин. Даже за границу ездили вдвоем.
На теплоходе «Балтика».
Нет, на теплоходе «Балтика» уже ездил один Хрущев в Америку, да. Ходил анекдот, что теперь, мол, у нас вместо культа личности воцарился культ двуличности. Был такой анекдот. А потом летом 1957 года произошел неудавшийся путч против Хрущева. И так называемая антипартийная группа Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов была исключена из партии. Булганин и Ворошилов якобы сочувствовали путчистам. Ворошилов вымолил прощение у Хрущева, а Булганина в марте 1958-го тихо вытолкнули. И Хрущев стал единоличным властителем. Уже после этого он ездил на Балтике в Америку. 22 марта 1968 года, 30 лет назад, подал в отставку президент Чехословакии Антонин Новотный. Начиналась пражская весна. На следующий день секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчик был вызван в Дрезден для объяснений. Угрожать ему прибыли Брежнев с Косыгиным, но Дубчик не отступил. 27 марта 1968 года – трагическая дата. В тот день, 30 лет назад, под городом Киржач во Владимирской области разбился тренировочный истребитель с двумя летчиками. Один из них – первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, которому было всего 34 года, второй – полковник Серегин. Оба погибли в результате грубой ошибки наземных служб управления полетом.
По этому поводу разные ходили разговоры. Говорили о том, что Гагарин стал неуправляемым, пил совершенно неуверенно, и что ему, как первому космонавту, на которого направлено было внимание общественное всей планеты, уже было со своей ролью не совладать. Короче говоря, такое ходило мнение о том, что мертвый Гагарин был удобнее живого.
Вы знаете, слухи в России бывают самые дикие, но сейчас сделано... Это неверно. Говорить говорили, это неверно. Сейчас сделано подробное расследование его гибели. Это ошибка служб управления полетом.
Вы знаете, история с Козиным, с Колымой напомнила мне анекдот перестроечный, когда эстонцы... Эсты свободолюбивые говорили, хотим, чтобы Таллин снова писался через 2Н. А из Москвы им грозили, говорили, смотрите, как бы вам не пришлось писать Колыма через 2А.
Что интересно, теперь же в России пишут Таллин опять с одним Н.
Да? Как с одним Н?
Это было официально заявлено.
Да не мог.
Да, 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 именно.
Я сколько видел с двумя Н...
Это звучит как курьез, но это...
Это
правда.
Очень смешно.
Но на латинице все равно, он будет всегда с двумя «н».
Это очень смешно.
А мой дедушка покойный, Михаил Матвеевич Сидоров, приехал к нам в Таллин в конце 50-х, и он к советской власти всегда относился так, это... Но говорить, естественно, не мог. И при каждом случае пытался это там в семейном кругу показать. И он пошел гулять по Таллину, ходил, пришел, сел чай пить и сказал, «Хороший город Ревель».
Ревель, да, конечно. В детстве я жил в немецкой семье, и они говорили только Ревель, только. Никогда не говорили Таллин, да, почему-то вот так.
А что за история вот смены всех этих названий? Потому что Ревель — это... период немецкого доминирования.
По идее, есть еще такое старое русское название Таллин, это Колывань.
А, да,
то
да,
есть
да,
это
да,
даже
да,
славянское название. А. Потом, естественно, когда началось немецкое господство, это стал Ревелю, и, соответственно, в эстонское время стал Таллин, то есть датский город, если буквально переводить.
Ну, Тарту тоже имеет три названия.
Да, конечно.
Мой дядюшка кончал Юрьевский университет, Дербский университет.
Абсолютно.
Понимаете? А теперь это Тарту. Тартуский университет.
Да.
Три. Не два, а три.
Сева, а вот мы Антона пытаем, он оказывается, знает все это, а мы так и не сказали, почему, откуда он все это знает. Вот давайте расскажем, собственно, что у нас тут.
В руках у Алексея Леонидова том о большом количестве страниц, 222, даже
более. И роскошно,
да, скажем, роскошно изданная книга.
Да. Вот так звонит человек из Нью-Йорка, как будто бы просто студент, а на самом деле уже и книжку успел сочинить и издать ее. Эта книга на эстонском языке, но есть еще русская вкладка в нее. Книга посвящена истории города Нарвы, черно-белый город.
Быть более точным, это, скажем, фотоистория именно старой Нарвы, потому что та Нарва, которая была до 45-го года, больше не существует. И цель книги была именно собрать все те фотоматериалы, которые остались от этого города, потому что это единственное, что...
Ну, если бы она существовала, то не стоило бы собирать эти материалы, понимаете?
Тогда не стоило бы писать эту книгу.
Да. Замечательно издана книга. Спасибо. Это что же, эстонцы так издают?
Но это, да, в общем, таллинская книжная типография.
Ну, и вы что, искали все эти материалы в Нью-Йорке, Антон?
А, нет, как? Это было еще в Эстонии. То есть я составил до Нью-Йорка перед тем, как уехать.
А специализация, полученная в родном Тартусском, Дербском, Юрьевском университете, это история?
Это история и архивное дело, как такая более узкая специализация.
И вот архивной квалификацией как бы пользуясь, человек и нарыл все эти фотографии.
Да.
А где же они все лежали? Откуда все это было найдено?
Они по-прежнему лежат. Это в разных архивах и музеях, в основном в Эстонии, но также в Германии и в Праге есть тоже кое-что.
Скажите, Антон, у меня вот по поводу университета Тартусского есть вопрос. Ведь в этом университете всегда была высочайшая русская... Он был рассадником высочайшей русской культуры. Русской литературы, русской лингвистики. Что сейчас? Есть там русский отдел? Работает
это,
ли?
Да, в общем-то, это так и осталось. Была и остается по-прежнему знаменитая кафедра семиотики и также кафедра русской славянской филологии.
Это Лотман.
Лотман. Да. После смерти Лотмана, конечно, да, это немножко пошло на спад, но все равно они держатся. И, что интересно, была основана, все время была кафедра русской семиотики. После этого была основана кафедра эстонской семиотики.
Ага, ну да.
Но в эстонской семиотике сам профессор запутается.
Сам профессор русский.
Антон, вот вы знаете, часто есть такое, употребляется выражение такое, культурный шок. И чаще всего это выражение употребляют люди, которые попадают, скажем, из России или из бывшего Советского Союза на Запад и получают так называемый культурный шок.
Это не они, Алексей, получают. Те, кто с ними встречаются.
Алексей, позвольте скромно заметить, что западные люди, приезжающие в Россию,
тоже получают культурный шок, только с другим. Антон, к чему я заговорил об этом? Я получил культурный шок, представьте себе, в Тарту. Из Ленинграда мы компанией поехали в Тарту. И просто так, на несколько дней. И взяли с собой теннисные ракетки. Это было в конце 60-х годов. И мы в Тартусском университете увидели теннисные корты. Корты были песчаные, в идеальном состоянии. И мы, значит, просто так пришли на этот корт, начали играть, там, двое на двое. И вдруг произошло следующее. В тот момент, когда мяч вылетел на аут, и за ним куда-то пришлось идти, на корты выскочил какой-то человек с метлой и быстро-быстро начал заметать наши следы. То есть приводить его в порядок, пока мы бегали за мячом. Это продолжалось с потрясающей регулярностью, каждую минуту. И мы подумали, ну, если в Тарту так, то как может быть на Западе?
А на Западе этого и нет.
На Западе этого нет.
Возможно, что человек остался, но теперь ему только надо заплатить за это.
Да, что мы и сделали, конечно, да, что мы и сделали, да.
Да, ну вы, Алексей, застали золотые времена.
Ой, это было чудно. И я помню, что мы, значит, завтракали в гостинице. И в первое утро официантка, значит, она приняла заказ. И мы позавтракали, шли. На следующий день была та же самая официантка. И вдруг, безо всякого заказа, она приносит целый поднос, значит, всяких блюд там, И обращаясь вот к моему приятелю, говорит: скажите, вы колбаса?
То есть она запомнила.
Она запомнила, да, все, кто что ел. То есть она запомнила заказ и принесла, но только вот забыла, кто ел колбасу, кто ел яичницу. И мы с тех пор его звали. Скажите, вы колбаса?
Антон, у меня к вам чуть более серьезный вопрос, потому что это действительно вещь, которую я недостаточно хорошо понимаю. Вот Эстонию первой примут на несколько лет раньше, чем Латвию и Литву, и они, конечно, на это все-таки обижаются, это понятно. Но почему? Ведь вы же из Эстонии недавно, вы, наверное, знаете. Вот говорят, что в Эстонии, а Эстония здорово пошла вперед, что большая разница. Чем это объясняется? Что в Эстонии такого примечательного, что она лучше всех других сейчас?
Люди очень умные.
Не знаю, насколько мое объяснение будет полным. Может быть, элементарно, потому что Эстония самая маленькая, легче всего повернуть как-то быстрее. Эстония открыла двери для западного капитала, то есть иностранцы могут приобретать землю в Эстонии, приватизация уже практически закончилась. Но почему это именно в Эстонии? Более гибкая политика.
Я могу, как человек, не имеющий никакого отношения к стране, сказать свои впечатления, прожив там около 10 лет. Эстонцы – одна из самых цивилизованных наций, совершенно точно, в рамках бывшего Советского Союза, но даже и по восточноевропейским маркам они очень высоко стоят. Ведь известно было, что среди эстонцев, особенно интеллигенции, отношение к финнам было отношение как к младшим братьям по разуму. То есть на них смотрели слегка высоко. Пьяная нация, там какая-то лесорубов.
А эстонцы не пьяные?
Эстонцы не пьют совершенно.
Что вы говорите?
Высокая интеллигенция. А
финны пьют ужасно.
Да, высокая интеллигенция.
Эстонцы особенно делают хорошую водку, но пьют, да, не
да,
очень много.
Да, но пьют ее другие.
Как интересно.
Да, да, да. И у них вот эта вот социальная структура и эстонская интеллигенция на чрезвычайно высоком уровне. Это все, я считаю, было продиктовано 300-летием присутствия Германии. И, в общем, когда я приехал в Эстонию там, в начале 50-х годов, как я сейчас вспоминаю, это была такая вот Австрия какая-то. Вот, на таком уровне там все было. И в смысле общественного поведения. Ну, джентльмен всегда, мужчина, перед дамой снимал шляпу. Тогда это просто было регулярно было. Если знакомая дама, обязательно перед ней шапку снимет. И в этих маленьких кафе в Эстонии, которые потом исчезли, сейчас, я надеюсь, появились снова, за крохотной чашечкой кофе сидели тщательно ухоженные дамы и могли просидеть несколько часов, разговаривая и кофе подтягивая какими-то микроскопическими глотками, потому что этой чашки хватало волшебным образом на весь вечер.
Антон, вот вы правильно сказали совершенно по поводу гибкости. Этот факт... Я обратил на него внимание несколько лет назад здесь, в Лондоне. У нас была такая знакомая Кёрстин Убо. Она эмигрировала давно, и она вписалась очень активно в эту английскую жизнь. И когда, как только Эстония отделилась от Советского Союза, ей тут же предложили работу. Она работает культурным представителем Эстонии в Лондоне. Я хочу сказать, что вот такого... Наверное, это было бы невозможно ни в какой другой стране или ни в какой другой нации. То есть как можно было бы вот такому человеку оказать сразу такое доверие? Но вот эстонцы, они достаточно гибкие.
Послушав ваши рассказы, я вспомнил две вещи. Во-первых, я вспомнил замечательного эстонского писателя, жившего в Америке, и переводчика, которого я знал много лет и был с ним дружен, это Алексея Константиновича Раннита. Он много последних лет жизни провел в Йельском университете. Он был переводчиком Ахматовой на эстонский язык, мало ли. Он замечательный был человек. Я вдруг вспомнил, да, он был эстонец. А второе, вы почти процитировали Солженицына из «Одного дня» Ивана Денисовича. Помните, что он написал? Он написал: «Лучших людей, чем эстонцы, я и не знаю».
Меня вот что всегда,
да,
интересовало.
Вот так. Интересно.
Откуда взялись эти здоровые серебряные блямбы, которые они носят на день Наулупиду, на день песни?
Вообще это даже не совсем чисто эстонское. Это есть такая маленькая нация в Эстонии, которая как бы считается полурусскими, полуэстонскими, это сету. Это идет от них именно. То есть эстонцы переняли как бы.
Какие блямбы? Я никогда не видел.
Это как национальный брошка, костюм. Вот такая, вот, да, видите, брошка на килограмма на полтора, да, если
но
не
они
больше.
Разные по размеру бывают.
Да, но самые богатые, это вот такого конического вида с дыркой в середине. Здоровенная такая серебряная штука. На груди они ее носят вот в день, этот самый праздник. Но этот день песни празднуется до сих пор.
Да, конечно, традиция. Как раз в этом году, по-моему, должен быть.
Ну уж раз мы тут об истории заговорили, на истории надо, я думаю, закончить. Потому что вот книга, скажем, о Нарве, она уходит у вас в какой период? Что здесь, какой период исторический покрывается?
Ну, так как это история фотографии, то есть она начинается с того времени, когда изобразилась фотография, скажем.
Да, в принципе, фотографировали более старые вещи зато.
Да, ну, середина 19 века по 45.
Да, но Нарва уходит исторически корнями в какой период?
13 век, первая половина 13
века. То есть 1200 какой-то?
1223 год. То есть Таллин был основан 1220 год, извините. То есть примерно в одно и то же время.
Начинались они, видимо, как деревни небольшие.
Да, естественно.
Мы вот с Алексеем на прошлой неделе на лыжах катались во Франции. Место такое Альп-Дюэз. И деревня эта уже стояла в 1450 году. А это, господа, на отметке 1850 метров.
Сейчас над уровнем моря.
Над уровнем моря. Туда сейчас по шоссейке ехать 2 часа на автобусе. А раньше на ослике или на лошадке как-то добирались по горным тропам, и уже в 1450 году эта деревня стояла.
А монастыри древние на горных вершинах, ну как это?
Какой все-таки был народ, а? Сейчас такого же...
Несчастный был народ.
Потому что на себе приходилось
да,
таскать.
Да, конечно, конечно.
Ну, зато таскали с удовольствием.
Не уверен. Говорят, что когда глыбы нужно было таскать на египетские пирамиды, то укладывали рабов. И по ним, понимаете, по живым людям.
Никто не знает, как это строилось. Ну, пока вот ведь еще никто не знает.
Ну, так вот говорят.
Сейчас последняя теория о том, что строили как бы не рабы, а специалисты, и что число людей, участвовавших в постройке египетских пирамид, было сильно преувеличено. Что там не сотни какие-то тысяч, а там было порядка 18-20 тысяч, но фирменных каменотесов, людей, которые понимали веревку и петлю, которые знали, как там все эти глыбы двигались и так далее. Есть, во всяком случае, такая научная, такая ветвь. Ну и, заканчивая, хочется узнать, чем вы закончите свою учебу и чем закончится ваша исследовательская деятельность в Бруклине.
Да, вернувшись, кем вы будете в Эстонии?
Вообще, я думал, что буду преподавать в университете, но, конечно, это конкуренция все время растет.
Но с такой
ничего
степени,
нельзя сказать наверняка.
С бруклинской, это уж никто вам, конечно, поперек дороги не
вас
вставит.
Возможно, да. Хотелось бы надеяться.
Ну что же, пожелаем вам всяческих Давайте, успехов Антон, на академической ниве.
Спасибо.
По возвращению в Эстонию занять профессорский стул или стульчик. И тогда уже снова появиться у нас в гостях. Счастливо, друзья, до встречи в том же месте в тот же час. Yeah.